Что такое религиозность? Одним предложением на этот вопрос не ответишь. Религиозность – это и то, и другое, и пятое, и десятое. Но одним из очень важных элементов религиозности является та особенность мироощущения, при которой человек, соприкасаясь с миром материальных вещей, ум свой и сердце возносит к Всевышнему Творцу. Простая вода. Откроешь кран, вот она и бежит. Но вода – это же ведь величайшее изобретение Божие, достойное восхищения, как, впрочем, и весь остальной мир. Мы каждый день воду пьем, употребляем ее для приготовления пищи, принимаем душ, руки моем несколько раз в день. И вот религиозный человек, соприкасаясь с этим самым обычным для большинства людей веществом, вспоминает о Творце и благодарит его за сие благо. Для неверующего человека это может показаться странным. Но ведь когда нас хозяйка угощает вкусно приготовленной пищей, мы же выражаем ей свою благодарность. Поражает наоборот неблагодарность некоторого типа людей. H2O. Два атома водорода и один атом кислорода. Довольно просто для химической формулы. Но это вода. Сам по себе водород – газ. И весьма простой. Он также называется легчайшим из всех элементов. Им пользовались для наполнения дирижаблей и других летающих кораблей. Но водород не только простой и легкий газ. Он очень легко воспламеняем. А горение, как все мы знаем со школьной скамьи, это реакция соединения веществ с кислородом. Именно кислород, так сказать, пожирает все горением. В чистом кислороде горит даже сталь, и многое что окажется с ним в контакте. Внутренность космической кабины, например. То есть, когда горит водород, происходит реакция его соединения с кислородом. И что получается на выходе? Вода. Самая чистая вода. Поэтому водород – это самое экологически безвредное топливо. А вот образовавшаяся вода в результате соединения с кислородом горючего водорода, наоборот, тушит пожары. Каждый день, пользуясь водой и зная ее свойства, нас не удивляет тот факт, что, нагревая ее до 100 градусов по Цельсию, она перестает быть жидкостью и становится газом. А если воду охладить до 0 по Цельсию, она замерзает. Почему вода реагирует именно так, мы сможем понять, только проверив строение самой молекулы воды. Ну, во-первых, молекула воды очень маленькая. В 27 граммах воды триллион триллионов молекул. Размеры молекулы воды 1/18 биллионная дюйма в диаметре. Это очень мелко даже для микроскопа. Сама молекула воды похожа на головку мыши. Части, напоминающие уши мыши, представляют два водородных атома. Более крупная часть – это атом кислорода. Водород и кислород – два элемента, быстро соединяемые один с другим. Но соединенные однажды трудно разделимы. Причина – между ними сильное электрическое притяжение. Водородные атомы в молекуле находятся под углом 105 градусов друг к другу. В результате этого в водной молекуле неравномерное распределение электрических зарядов. Водородные атомы получают положительный заряд, а кислородные – отрицательные. Сама же молекула становится двуполюсной, подобно магниту. И вот эта форма молекулы воды, ее кривобокость, конфигурация являются причиной многих ее необычайных и уникальных свойств. Например, если всыпать в стакан воды достаточно много сахара, разумно ожидать, что вода прольется через край. Но в действительности, поскольку вода – замечательный растворитель, сахар исчезает, не оказывая заметного влияния на уровень воды. В достаточный срок вода растворит почти любое другое вещество, потому что она более всех других жидкостей близка к положению универсального растворителя. Способность растворять вещества. Именно это свойство растворять играет самую важную роль в эрозии, как когда вода производит эрозию, она вбирает химикаты и минералы. Если бы не эта способность воды растворять или расщеплять молекулярную структуру других веществ, никакой бы растительности на Земле не было бы. Они не получали бы нужного питания. Ни животные, ни люди не могли бы принимать пищу. Не только чай мы не смогли бы заварить. Абсолютно никакую еду бы мы не смогли приготовить. А если бы и удалось что-то съесть, то эта пища просто не смогла быть переваренной в нашем желудке и усвоенной организмом. Кстати, мы не смогли бы ничего отмыть. После ванны и обильного душа мы выходили бы такими же грязными, как и до мытья, если бы вода не обладала свойством растворять другие вещества. Маленькая деталь. Способность воды, в принципе, незаметна, на которую мы не обращаем внимания. Но ее нужно было Творцу миров заботливо предусмотреть, за что и слава ему, и благодарность. Отец Георгий Кочетков, всемирно известный православный миссионер, далее продолжит в нашей телепрограмме свои рассуждения о христианстве и церкви.
А по-другому и нельзя. Как только вас, простите, зовут?
Меня зовут Лада. Родители назвали Ладой, крестилась я Любовью.
О, как хорошо. Лада превратилась в любовь, это совсем неплохо. Значит, более того, к Богу нельзя иначе прийти, кроме как без посредников.
Вот мы как-то через. Церковь как таковую или священников, которые являются посредниками?
Как таковых? Вот не являются священники вашими посредниками, и церковь не является посредником. И не может являться. Не только не должна, но и не может. Каждый верующий человек сам входит в церковь. Он сам часть церкви, сам член церкви. И поэтому невозможно быть посредником у самого себя. А священник – это просто один из служителей, тот, который помогает церкви быть церковью, осуществлять свое призвание. Это служение, это никак не посредники, никаким образом.
Тогда вообще можно это упразднить?
Но тогда кто вам будет помогать, прошу прощения? А вы сами выплывете? Вот. Вот, вот в том-то и дело. Но слишком многих кидали. Поэтому опыт показывает, что на сегодняшний день, я не буду говорить обо всех днях жизни мира, их знает один Бог, но на сегодняшний день такая помощь крайне нужна. И на самом деле надо было бы ставить вопрос обратным образом, почему так мало помогает церковь людям.
Как обычно, несколько кадров из евангельского фильма Франко Дзеффирелли о жизни и проповеди Иисуса Христа.
Меня зовут Иаир. Я один из старейшин местной синагоги. Моя дочь при смерти. Молю тебя. Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела. Прошу тебя. Веди меня к ней. Он идет! Идет! Он ведет человека из Назарета. Учитель, твоя дочь умерла. Не плачьте. Дитя не умерло. Она лишь спит. Да кто ты такой, чтобы приходить сюда со своими шутками? Мы видели, что она мертва, а ты не видел. Спокойно, Фома, спокойно.
Talifakumi. Rise. Девочка, встань. Покормите ее.
Она жива. Она жива. Она жива.
Большой фрагмент записи проповеди ныне покойного митрополита Антония Блума по обыкновению давайте послушаем.
И вот таинство является действие Божие. Совершителем всякого таинства является только сам Господь Иисус Христос и Дух Святой. Человек никакими своими силами, даже при рукоположении в священство, даже при посвящении в епископство, не получает власть над тварным миром для того, чтобы взять простой хлеб земли и сделать его частью тела Христова, или взять чару вина и ее сделать частью крови Христовой. Это может совершить только сам Господь Иисус Христос. И в этом отношении тайносовершитель, единственный тайносовершитель – это Бог. Но ставится тогда вопрос о том, какова роль священника. Нужен ли он для чего-либо? Да, он нужен. Он нужен потому, что для того, чтобы совершилось чудо, нужно сотрудничество человека. Нужна добрая его воля. Нужна его вера. Нужна его открытость. Нужен его дар самого себя. И вот священник – это человек, которого Бог ставит на такой грани, на которой только сам Господь Иисус Христос по праву может стоять. Это одно из самых потрясающих переживаний жизни, когда человек, поставляемый в диакона и потом в священника, проходит в первый раз грань святых врат. До этого он входил в алтарь боковыми вратами. Теперь он входит через царские врата, через который только может царь славы по достоинству и по праву вступить. Это момент, когда я всегда останавливаю рукополагаемого священника Ему говорю, ты понимаешь, что сейчас совершается? Ты сейчас пройдешь через грань, которую только Христос может по праву пройти. И ты можешь пройти эту грань только, если ты так соединен со Христом, что его смерть, его мертвость по отношению к греху становится твоей, его жизнь становится тоже твоей. И только тогда человек может пройти эту грань. И в таинствах он будет участвовать, да. Он участвует как икона. Он глаз Божий. И он глаз народа. Он глаз народа в том смысле, что он кричит от имени всей твари и всего собравшегося народа: «Господи, приди! Господи, соверши над нами непостижимое таинство, соедини нас с самим собой, очисти нас от греха, приобщи нас к твоей святости». И в ответ на это Дух Святой сходит на воды крещения, на хлеб и на вино причащения, на елей миропомазания. Это мы должны помнить. Это должен помнить каждый священник, потому что он стоит во имя всего народа, являясь как бы частью этого народа, который требует спасения. И он стоит, произнося слова, которые только Христос может произнести, которые только Он может изречь над хлебом, над виной, над вином, над водами крещения и так далее.
Также давайте продолжим просмотр сохранившихся материалов об отце Александре Мене, выдающемся пастыре 20 века.
Он как бы не торопил и не толкал. Он разворачивал перед аудиторией как бы богатство христианства, богатство мысли, богатство христианской жизни, что ли, богатство христианской философии. А там дальше судите сами. Хотите, идите к нам. Но никто вас за уши не тянет. Может быть, поэтому успех миссионерский отца Александра носил такой мощный характер.
Христианство и есть радость. Вы знаете, что такое слово Евангелие? Ев, это значит Ев радостный. Ангелион – весть. Евангелион – это значит радостная весть. Радостная весть о том, что Бог нас любит, что Он наш Отец, что мир имеет смысл, что твоя жизнь имеет смысл, что мы бессмертны, что добро в конце концов победит, что никакая бы ни была чернота в мире, Христос все равно остается с нами. Это есть, конечно, радость. А самоотвержение – это тоже радость. Ведь речь идет не о том, чтобы топтать свою душу, о том, чтобы не зацикливаться в себе, не сидеть в тюрьме своего «я», а быть открытым, дышать полной грудью, открытым к этому миру, открытым к людям. Вот что значит «отвергни себя», а вовсе не «перечеркни себя». Что касается страданий, то тут все очень просто. Путь человека есть путь преодоления, обязательно. Восхождение без преодоления невозможно. Любой альпинист вам это скажет, любой спортсмен вам это скажет, любой человек, изучающий язык, музыку, знает, что нужно для восхождения, преодоления. Хочешь сидеть внизу, можешь ничего не делать. Но если хочешь восходить, потрудись. А труд это и есть страдание.
Поэтому отец Александр, естественно, пользовался арсеналом своих знаний. Он, естественно, видел, что человеку нужно и что его интересует. Скажем, пришел к нему образованный интеллигент, там кандидат или доктор наук. Вот. Он говорил с ним на его языке, он спрашивал по существу его проблемы профессиональные, он это умел, и не просто игрой. Он таким образом говорил, что ты мне друг, и мы с тобой едины. но едины тем, что мы с тобой люди одного Бога. Люди вот, одних стремлений, чтобы быть человеком.
Последняя традиционная часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы приступили к очередному разделу наших бесед «Размышления о Всевышнем, нашем Боге». Сказать, что это разговор непростой, это ничего не сказать. И тем не менее, это то, что должно быть предметом наших собственных рассуждений, независимо от того, насколько мы начитаны, образованы, развиты и прочее. Потому что взаимоотношения с Богом нужно выстраивать каждому из нас персонально. Потому что, как мы отмечали в прошлый раз, часто бывает так, что даже церковные люди, зная наизусть символ веры, не живут им и не интересуются его глубинным содержанием. Их жизнь сама по себе, а христианское учение само по себе. Мы также говорили с вами о печальном заблуждении, когда многие христиане думают, что вероучение – это что-то такое мудреное, которым должны заниматься ученые-богословы, и не среднего ума это дело. Также очень популярно в церквях такое псевдодуховничество, когда духовные чада сами ничего думать и ни о чем рассуждать не хотят, а заглядывают в рот своему духовнику, что он скажет, как он благословит. Но где гарантия, что отец Пафнутий скажет или благословит то, что соответствует духу и букве христианского вероучения? Но даже если он будет вам говорить все правильно, и вы, соответственно, слушая его, будете делать все как надо, все равно в этом будет большая ущербность. Вы никогда не станете христианином сознательным, самостоятельной личностью, по-настоящему живым человеком. Вы скорее будете похожи на марионетку, куклу, которую дергают за ниточки, пусть даже умело и искусно. Отказываясь от собственных рассуждений и изложенной скромности, дескать, куда же мне, не ученому, такой человек, как мы говорили в прошлый раз, на самом деле отказывается от попытки сделать христианское откровение достоянием собственной жизни. Если он говорит, это должен за меня сделать кто-то другой, кто в этом больше меня понимает, то это означает, что тот, кто в этом больше понимает, тот пусть и живет вместо меня. Или говорят, пусть он мне скажет, а я с ним соглашусь. И возникает естественный вопрос, а как ты будешь выбирать того, кто бы в этом больше понимал? По его словам, понятно, не годится. Нет таких людей, которые о себе скажут, я ничего не понимаю, но все равно вам сейчас объясню, как надо. Обычно все выглядит прямо наоборот. Люди, послушайте меня, я все понимаю. И вам сейчас расскажу, как надо. И как ты отличишь того, кто по-настоящему понимает, от того, кто не по-настоящему понимает? Ну, здесь есть, конечно, один ложный выход. Ну, вот по тому факту, что человек учился в духовной академии. Он доктор того-то, профессор чего-то. Значит, понимает. Но докторов и профессоров на белом свете много. И было много. И никакой гарантии того, что человек не может чему-то не тому научить. И обратный вариант. Апостол Павел академиев не кончал, как известно. Апостол Иоанн тем более. Почему тем более, понятно. Потому что апостол Павел учился хотя бы у Гамалиила. Он прошел некую серьезную школу хоть такого-то учения. Апостол Иоанн учился у ног Христа. То есть это было учение другого рода. Но вот богословом называется почему-то именно апостол Иоанн, святой Иоанн Богослов. Равно как и апостол Павел, фактически родоначальник собственно христианского богословия. В таком сжатом виде в его посланиях содержится едва ли не все христианское вероучение. Именно сформулированное человеком, который живьем Христа не видел. Это едва ли не первая целостная попытка сформулировать христианское богословие. Хотя внешне это так не выглядит. Он просто писал пастырские послания. Но если вы обращали внимание, он в этих пастырских посланиях богословствовал. Он все время напоминал о том, что главное в том, что мы христиане, что надо помнить, чем мы рискуем, когда забываем об этом главном. Что означает для нас то, что произошло со Христом? К чему мы поэтому призваны? Почему это так, а не иначе? Некоторые могут сказать, а я вот сердцем все чувствую. Сердцем это, конечно, замечательно. Но тогда скромность паче гордости. Потому что тогда выясняется, что сердце у меня уже чистое и работает совершенно безошибочно. Мозгами я, к примеру, не вышел, потому что я из простой семьи и тоже, как апостол Павел, академиев не кончал. Но сердце-то, оно же видит. Ничего более, скажем мягко, близорукого, чем такой тезис, придумать, наверное, тоже нельзя. Но представьте, если серьезно, если в библейском смысле воспринимать это слово, то сердце ведь на библейском языке – это средоточие жизни. То человек выказывает таким образом не более, не менее, как вопиющую претензию, что сердце его уже очищено в соответствии со словами 50-го псалма, очищено Богом полностью. Кстати, еще вопрос, что бы это значило «сердцем чувствую»? Как эмоциональная фраза вполне понятна. А если это ответственное слово в устах христианина, то давайте себя спросим, а мы вообще понимаем, что это значит? Полиграф Полиграфович Шариков сердцем котов чувствовал. Это я могу понять. У него сердце было собачье. А вот претензия «чувствую сердцем», что, дескать, вот оно чистое неподдельное слово. Но это уже все. Как правило, это говорится несерьезно, в смысле от непросвещенности, скажем так. То есть человек на самом деле ссылается на эмоции. Но если он на самом деле в это вкладывает духовный смысл, то такая богословская претензия уже сродни прельщению, прелести. По принципу, ребята, я же все понимаю, я все вижу, я пророка от непророка, старца от нестарца, глубокого богослова от какого-нибудь неуспешного выскочки отличаю просто единомоментно, одним движением моего сердца. Это неправда, это опасная самоуверенность. Заблудиться в духовных вещах очень даже нетрудно. Поддаться псевдоблагочестивому влиянию, авторитетам весьма легко. Голова на то и дана всем нам, чтобы там какие-то мысли шевелились. Есть священное писание, есть святоотеческое наследие. Нужно постепенно становиться на ноги и передвигаться уже на двух, а не на четырех конечностях. Читать хорошую христианскую литературу, размышлять и обсуждать все, что касается Бога, мира, сотворенного им, и человека, каждого из нас. Да, для этого надо находить время. Хороший врач постоянно интересуется новыми открытиями в мире медицины, фармацевтики и так далее. Модельер следит за тенденциями в моделях одежды. Повара интересуют новые рецепты блюд. И так в любой области. Успешность всякого дела предполагает умственное напряжение, умножение знаний. А вот многие христиане позволяют себе думать, что для спасения души, для наследия Царства Небесного можно ничего не знать. И вот останавливаясь на этом сегодня, постараемся настроиться на тональность познания, исследования, богословия, богомыслия. До следующего четверга я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.